Ну, начнем с другой темы. В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем режиссера Аркадия Когана, автора фильмов «Вера», «Я боюсь», «Место». Фильм удостоен лавровой ветви как лучший короткометражный фильм 2001 года. «Доброе утро, Вьетнам» отмечен призом в Италии и других картин и телевизионных передач. Аркадия Когана записала Тамара Леленкова.
Документальное кино связано с двумя вещами – с тобой и с жизнью, с окружающей. Чаще всего режиссер документального кино снимает то, про что он знает лучше всего, или то, что ему интересней снять, чтобы, может быть, это лучше узнать. Работа – это все время какое-то ковыряние в себе и в жизни, то есть что-то понять пытаешься. Когда тема диплома я выбирал, мне показалось, а почему бы не снять, со мной в комнате жил такой персонаж, Евграф, парень из деревни, который приехал в город и стал художником, и вел некую жизнь занятную.
Надо иметь человек 7 женщин, разной формы, разного возраста, чтобы она стирала, другая полумыла, третья готовила. Четвертый позировал, пятый как жена, потом менять местами их. Они же курицы, они же не разбираются, что с ними делать.
Как давно пиво не пил? 2 литра мало для меня. Господи, благослови меня сегодняшний день, прекрасно прошло. Дай бог, чтобы ночь прошла отличная, в бурном темпе, с лавой, жопой шире моего дивана. Да, Клава хорошая женщина. Сегодня плохой рисунок я сделал. Я давно не рисовал портреты. Нет, не так. И бумага неподходящая, и уголь тоже. Нет.
Нельзя сказать, что я снимал, допустим, человек, который опускается. Какой-то критик припечатал, что я там снял какие-то отбросы общества. И когда я его снимал, я не думал этого, потому что это был живой человек с какими-то своими проблемами, но которые мне понятны и мне интересны. Взаимоотношения с женщинами очень интересно. Искусство, живопись, как он в профессии, очень интересно. Человек, вырванный из другой среды, провинциал, еще деревенский, попавший в город. Я сам из провинции. Мы выбрали такой вид съемок, такой вид оптики, так поставили свет, что мы могли снимать, практически не мешая героя, поселившись в его квартире. Коммуналка, из которой выселили всех жильцов, с которой не хотел выезжать Евграф.
Хочешь, я расскажу насчет большой женщины?
Давай.
Ну хорошо, на поварихе работаю. Я вот так очень деликатно подошел. В тайге дикость. Вдруг художник, такой интеллигентный человек, как я.
Да.
Я говорю, вы знаете, я говорю, художник. Вот я бы хотел вас нарисовать. Вы знаете, как рисую я? Нет, не знаю. А вот я покажу, пригласите меня к себе в вагон. Я говорю, хорошо, приходите. Я только закончу работу, там, знаешь, после 6-7-8, не знаю, 9 часов. Там белой ночи. Я пришел, я очень устал, я говорю, ну да, я прилягу. Ну, говорит, иди сюда, прилягай, слышишь? Куда я прилягу, куда? Кровать не нашли, 50 сантиметров. Сама 1.5 метра. Я еще там плюс 20 сантиметров. Вот. И ничего не сделал с ней. Не справился. Да, говорит, ты, говорит, только работай художником, говорит, ты на другое не способен. Поэтому с тех пор женщин только рисую я. Жаль, конечно.
Что-то сняли занятное, что потом вызывало интерес и очень противоречивый. Светоустановщицы отказались копию печатать. Когда они увидели, сказали, нет, этого человека мы не будем, он плохой.
По большей части вы делаете фильмы для телевидения. Обычно разделяют телевизионное документальное кино не игровое для большого экрана.
Дело в том, что это разные правила игры. То, что делается для телевидения, это, как правило, заказ. Кино не то, которое я хочу сделать, это то кино, которое мне заказали. И максимум, что я могу сделать в этой истории, это расставить свои акценты. То есть телевидение – это существование в предложенных обстоятельствах. А дальше все зависит от тебя, насколько ты сможешь эту историю сделать не только для мозгов, но и для сердца. Про Вьетнам история была заказная. Мне предложили снять пилотный фильм для цикла «Русские жены». Та история, которую мне дали, она меня заинтересовала, но она была другая. Была история чистой преданной любви, не более того, но с какими-то захватывающими драматическими поворотами, но она была со знаком «плюс».
Мама мне
рассказывала, что папа приехал в 82-м году, что ли. И они просто встретились так, что она гуляла по дороге. И вьетнамца одного увидела.
Анга тогда была в красный плащ, длинные волосы и распутанные так. На меня тоже смотрела и улыбает, и махает рукой. 16 лет был, школу еще был. У нас после войны очень трудный был. И у меня большая семья. 5 братьев. Матерь одна в 81-м году. У нас договор с Советским Союзом был. Людей в Вьетнам отправят в Россию. И меня туда группа попал в Кишиневск, Кемерово область. Я работал сварщиком.
Мне было 18 лет, он мне первый раз признался в любви. Он мне предложил ехать в Кемерово, в санаторий. И мне пришлось обмануть свою маму. Сказать, что мне нужно ехать к своему папе, потому что мама с папой разведены. Она меня отпустила. Но мы поехали с ним в Кемерово. Это было тогда самое счастливое время.
Потом мы решим, что будет у нас ребенок. Первый раз Алка забеременела была, и мать отправит в больницу, аборт делает. Вот мать запрещает, не решает. Все равно мы решим обязательно вместе жить. И решим второй раз. И тогда получает Элка.
Đã bao nhiêu lần hóp trong mưa, đến khi con tim dài điên vì trông chờ em xưa em không quay về nữa nát tan linh hồn.
Дочке было 3 года, когда он травмировался на заводе «Стройдеталь». Работал сварщиком, взорвался газовый баллон и оторвало ему ногу.
Там в больнице лежал 6 месяцев целый. А каждый день Алла приходит ко мне в больницу с утра до вечера. Горшок утащит, меня протирает тело. Мне уже неохота жить. Алка приходит и сказал: Алла, иди за другого. От меня толку никакой. Сил нету. Ты еще молодая, тебе надо жить. А Анка сидит, только плачет и говорит: нет, я с тобой.
После травмы началось недовольство какое-то. Мне не нравится, как ты постирала. Мне не нравится, как ты убрала. Он все время что-нибудь, да какой-нибудь конфликт найдет. И говорит: по-русски я не кушаю, по-русски мне не надо готовить, только по-вьетнамски. Я готовила по-вьетнамски ему не нравится. Он нездоровый человек, нервный, нездоровый.
После больницы надо что-то сделать. Жить дальше надо как. Вот я купил швейную машинку. И дома кроит, ребят приносят заказ. Джинсы, пилки. Вот я работала этим в общежитии. А зима у меня нога очень болит. Не могу терпеть. Холодно, замерзает. Я думаю, что в России мне уже сделать нечего. И вот я решил, что вернуться только где тепло. Квартиру продали. И в мае 94-м году приехал в Вьетнам жить.
Знак минус нарисовался, когда мы приехали туда, а времени у нас было 5 дней.
Вы сразу увидели, что вашей героине там плохо?
Да, глаза ее видишь, понятно, что человек уже находится на грани нервного срыва.
Я вообще воспитатель по профессии. Я работала на маленьком базаре, продавала пиво. И тогда было сильно трудно. Он не работал, он только был дома. У меня не было тогда одежды. Я не знала, что делать мне. И я звонила консулу в Хайфоне. Я попросила у наших, говорю: вы мне помогите. Девушки, женщины, которые в Хайфоне русские были, они мне собрали одежду, дали деньги, помогли мне. У моей дочки Во Вьетнаме стали припадки, и я хотела позвать мать его, но мать отказалась. Зачем вы меня зовете? Не надо меня звать. Я, говорит, не хочу вам помогать. Я не хочу помогать вашему ребенку. Он мне не нужен. В общем, она от этого ребенка и от меня отказывается совсем.
Я больше папу, наверное, слушаю. Мамка неправильно ругает. А папа учит конкретно, надо что сделать, вот так же сделать. Потому что во Вьетнаме есть закон вьетнамский, а в России есть закон русский.
Мы как-то старались ее вытянуть, показать в финальном монтаже чуть лучше, чем обстоит на самом деле. То есть иногда пытаешься вытянуть как-то, поднять героя.
Я раньше думала про любовь, и я хотела, чтобы на самом деле было чувство, была любовь, чтобы тебя человек так любил, что даже не смог бы, ну, как расстаться с тобой, чтобы на всю жизнь. Но оказалось все по-другому. Конечно, я мечтала о таких чувствах, чтобы он меня так полюбил огромно, чтобы вообще, чтобы до смерти уже, до старости жить вместе. Оказывается, все совсем по-другому, поэтому трудно. Я думаю, что на самом деле такая любовь бывает. Но только это со мной так произошло.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем режиссера Аркадия Когана и героев его картин.
Есть такой момент, что героя как будто приручаешь. То есть для того, чтобы заслужить доверие человека, надо как-то его к себе расположить, и надо как-то самому открыться. А потом вы уходите.
Есть твой внутренний мир какой-то, и есть жизнь. И все твои герои – это, в общем, твоя жизнь. И если ты делаешь их частью своей жизни, их не надо приручать. Они это чувствуют. Самые интересные вещи происходят с людьми, которые тебе каким-то образом близкие. Либо это просто твои близкие люди, но невозможно все время снимать знакомых. Фильм «День рождения», он произошел после фильма «Я боюсь», снятого по заказу. Я увидел заметку о женщине, которая удочерила девочку, инфицированную СПИДом в 5 лет.
Отравил Ирку, собственно, папа. Дал ей выпить и вообще всему семейству начал сыры, уксусную кислоту. Это не просто там случайно нам взяла. Ей дали выпить. Папа, где Ирку инфицировали, никто не знает. Ирка с 2,5 лет лежала в клинике до 5 лет, пока ей нельзя было делать пластику пищевода. В 5 лет ей сделали операцию, причем сделали ее блестяще, скажем так. Швы у нее безобразные, но ничей ребенок, понятно, да? Был бы это мой ребенок, я бы там такие швы хирургу бы сделал. Да, я работала в криминальной структуре, чтобы заработать своему ребенку на ретровир, я говорю правду. И мне об этом говорить не стыдно. Пусть будет стыдно тем, кто не дает Ире эти лекарства. Им пусть будет стыдно. Ире надо было, значит, поехать на Соколиную гору, просто вот справку медицинскую продлить, вот что и нравит. Меня вызывают, я приезжаю. Мне, значит, говорит, Наташа, у нас есть предположение, что у Иры онкологическое заболевание. Нужно сделать биопсию. Я говорю, ну хорошо, ну нужно, значит, нужно. То есть в каком состоянии я жила вот этот месяц, это страшно передать. Слава Богу, я думаю, что благодаря Вейнрайту ничего не нужно будет. Я верю, понимаешь, в то, что он ее вылечит. Российские врачи либо отказывались ее лечить, либо одна врач мне заявила, ты ее подкалывай. Днем и ночью наркотиками. Пусть ребенок тихо идет. Но это кому мне сказать? Но это же все равно, что красная тряпка на быка. Я никогда этого делать не буду. Я никогда не положу его в больницу. Я знаю точно, если бы мы легли в больницу, Иры бы уже не было. Вы представляете, ребенок приходит, сидит врач и говорит, Ире, у тебя будет такая боль, что мы тебе ничем не поможем, ребенку. Я говорю, Ир, иди купи мне мороженое. Взяла этого врача вот так вот. Я говорю, я тебе, ублюдок, язык вырву.
Я с ними познакомился и после фильма они не ушли из моей жизни, и я не ушел из их жизни. А я с ней сегодня по телефону говорил. Она сейчас в больнице. Ее приемные родители, отец и мать, они умерли уже, то есть она вообще одна осталась. Один из врачей мне сказал: вы вообще кто ей? Родственник? Я говорю: у нее нет родственников. Поэтому получается, что я родственник. Снимал, когда ей было 9 лет. Сейчас ей 25.
Да, её... вы начинали снимать. Вы понимали, что это будет?
Нет, конечно.
Протяженностью практически
абсолютно
полжизни.
Ничего не понимал. Я снимал эпизод для своего фильма, который делал по заказу. Вот в этом смысле я такой кинолюбитель. То есть, когда мне первый раз попала в руки видеокамера, я снимал все, что шевелится. А я, допустим, ехал к Ире или в больницу, или в гости... Иногда брал камеру, чтобы просто подснять их на память.
Вы подружились, вы стали принимать участие в судьбе, или все-таки
да.
Это был профессиональный интерес?
Ну как, сложно бросить этих людей. Я не могу сказать, что вот я продолжал с ними видеться, перезваниваться только из-за того, что я вдруг решил снять кино. Скорее, я захотел потом снять кино, потому что увидел, что там есть что-то для кино дальше.
Чтобы я что-то делал. Чтобы да, ты сидела на диете и пила дистиллированную воду.
Куда она денется? Нет, а что, может стоять другой вопрос, что Ира скажет: нет, я не буду сидеть на диете.
Нет, она будет сидеть на диете.
Нет, задача другая.
Человек, не ты знаешь, робит. С
завтрашнего дня она садится на диете.
Нет, ты
Ирка,
что
быстро наливаешь себе кагора.
Ир,
кусок колбасы.
Почему я-то? Чего я?
Ну, скажи, да или нет?
Я могу сказать нет?
У меня были периоды, когда я думал: ну все, убью. Возьму из 9 этажа, выкину. И вот сейчас я думаю: делай, что хочешь. Хоть на голове ходи, только живи. Понимаешь? Только живи. Мне комплекс. Я всю жизнь, все вот эти годы, 9 лет, я живу в ситуации вот страха. Иногда я готова сама убить, а все равно где-то подсыпаю, а не дай бог. Сделали первый курс химиотерапии. Ирке было плохо. Мы делаем второй курс химиотерапии, что очень опасно дома. Мы едем, Аркаша, она едет укутанная, с температурой 40, зашкаливает там градусник. Мимо храма Христа Спасителя. Я говорю: Господи, ну если ты есть, ну ты должен дать ей возможность жить. А сейчас, вот когда Ира заболела, я сняла крест, я ошибался, я его опять одела, вот он на мне. Я сняла крест, швырнула его, да, говорю: нет тебя, Господи, нет таких грехов на земле, нет, не существует, за которые ты ребенок должен так страдать. Нет, не могла его мать столько нагрешить, ни я не могла столько, ни отец, никто в мире, чтобы она, когда у нее вот эти боли были, когда мне пришлось главврачу сказать ему: тебя, пидор, пристрелю, за то, что онколог мне выписывает обезболивающее, а он в 2 часа придешь, а это было в 10, с 10 до 2, что она должна умирать? Балую я ее. Да, балую. И буду баловать.
Когда вы увидели вот этот конфликт между матерью и дочерью, когда Ира стала уходить из дома и говорить, что я ее никогда не могла терпеть, что она совсем другой человек, и я не хочу с ней жить. Как друг вы должны были расстроиться. А как режиссер вы должны были порадоваться, потому что у вас возникал такой очень сильный конфликт.
Ну вот чувствуешь раздвоение личности. Как человек я ей готов был дать по мозгам. Я же ей говорю, что тебе курить нельзя. И сейчас она просит привезти ей сигареты. Я говорю: пусть тебе кто-то другой их привезет. Я тебе не буду их привозить.
Ну, она меня избила. Я ходила с синяками тут. Я как бы просто ушла пожить к Лене. Ну, неделю. С другой стороны, она все время знала, что я курю, и тут у нее просто съехала крыша. Она потом не помнила вообще, что она делала. Она у меня спрашивала, что она делала.
Понимаешь, Аркаш, Ирка, она по жизни, вот она родилась не там и не у тех, она вечно оказывается не там и не с теми, то в какую-то милицию попадет, не поймешь зачем, то еще куда-то попадет. Как-то вот, вот так.
Просто вот все было хорошо-хорошо, она звонила, тут: Ирочка, как вы тут живете, да? То есть все было нормально. Потом резкий такой перепад, все, типа, ты можешь жить, жить, можешь не жить, ты уже совершеннолетняя, вообще можешь делать все, что хочешь, и все. А она эти платья на Новый год, которые мои, она их отдала, продала даже. Причем мне об этом не сказал. Сказала ли ей?
Сейчас так поняла, что у Ирки что же комплекс? не только у меня комплекс, что вот не дай бог что, ребенок больно, не дай бог умрет, да? А у нее комплекс приемного ребенка. Потому что когда ей было плохо, у меня слезы, мам, ты меня не бросишь? Я говорю, да ты что, Ирочка? Она говорит, ну как же, у тебя есть Арита, Наташа.
Просто я не могу ее содержать.
Столько лет могла, сейчас не можешь.
Никогда не могла.
Дело в том, что эта ситуация, она вообще очень драматичная. Там в какой-то момент у меня была мысль продолжать эту историю, потому что история развивалась, у нее появился парень. Между ними была тоже какая-то потрясающая история. Потом он ее бросил, потом умерли родители. Ну, в какой-то момент ты понимаешь, что, допустим, есть жизнь, есть кино, что-то ты можешь снять, а что-то ты уже не можешь снять. Что-то надо просто прожить. Дело в том, что всегда каждый режиссер для себя определяет сам меру допустимого. И этот вопрос – это один из основных, потому что ты снимаешь жизнь, ты снимаешь, как правило, чью-то драму, потому что ни драма никому не интересна. Ты снимаешь то, что может тронуть чье-то сердце, потому что это трогает твое сердце.
Режиссер Аркадий Коган в передаче из цикла «Документальное кино». Записи Тамары Леленковой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.